И, может быть, это к лучшему. Я могу протянуть руку через эту преграду. Он тоже. Никто из нас этого не делает. Я видел фотографии. Говорит Сэм, и я вспоминаю, как он сказал мне, чтобы я ни за что не позволяла моим детям увидеть снимки. Теперь я знаю, почему. Это было вовсе не абстрактное сочувствие. Это не имело никакого отношения к тому, что он видел в Афганистане.
Полагаю, ты тоже не можешь забыть это.
Не могу. Я делаю глоток кофе, но во рту у меня все равно сухо. Я сижу лицом к окну, а Сэм напротив, и лампа заливает его лицо желтоватым светом, неярким и в то же время безжалостным. Этот свет выделяет тонкие морщинки вокруг глаз, складки, бегущие от крыльев носа к уголкам губ, странную вмятину над левой бровью, бледную, почти невидимую паутину шрамов, тянущуюся из-под волос на правую щеку. Блики этого света отражаются в глазах Сэма, делая его взгляд почти гипнотическим. Я вижу ее все время. Памяти. Когда я закрываю глаза, я вижу ее.
Ее звали Элли,
говорит он. Я знаю. Знаю это. Но почему мне было легче думать о ней как о трупе, девушке, жертве? Присвоить ей имя, слышать, как он это произносит, это имя со смесью любви и скорби. Это больно.
Я потерял ее след, когда нас отдали в разные приемные семьи. Но потом нашел ее. Нет, это она нашла меня. Она написала мне, когда я был в армии.
Даже представить себе не могу, что ты чувствуешь.
Говорю ему я.
Мои слова искренние, но Сэм, похоже, не слышит меня. Он думает о живой девушке, а не о мертвой, которую помню я.
При любом удобном случае Келли связывалась со мной по скайпу. Она только что поступила в Уитчетский университет. Никак не могла выбрать специальность. То ли компьютеры, то ли искусство. И я сказал ей, что нужно быть практичной и выбрать компьютеры. Вероятно, следовало сказать ей, чтобы сделала так, как ей будет лучше. Но я понимал. Я думал.
Ты думал, что у нее есть время.
Заканчиваю я в наступившем безмолвии.
Я и представить не могу, Сэм. Прости меня. Мне очень. Голос к моему ужасу прерывается, и я не могу выговорить больше ни слова, и чувствую, как внутри у меня все разлетается на осколки. До сего момента я и не осознавала, что сделано из стекла, и тут все куда-то пропадает, остаются лишь слезы, каких я никогда прежде не проливала. Цунами, горя, гнева, обиды, ужаса. Ощущение предательства и вины. И я отставляю чашку и рыдаю, уткнувшись лицом в ладони. Словно мое сердце разбивается на части, как и все остальное во мне. Сэм ничего не говорит, даже не двигается. Только подталкивает ко мне через стол рулон бумажных полотенец. Я отрываю сразу же здоровенный кусок и прижимаю к лицу, пытаясь заглушить свое горе, свою вину, невероятную острую боль, от которой я отстраняюсь, так долго отстранялась и никогда не сталкивалась с ней напрямую. Не знаю, как долго мы сидим так. Достаточно долго, чтобы ком бумажных полотенец промок от слез. И когда я роняю его на столешницу, он плюхается с мягким влажным шлепом. Я бормочу дрожащим голосом какие-то извинения и убираю за собой со стола, относя мокрые салфетки в мусор. А когда возвращаюсь, Сэм говорит:
«Во время суда над твоим мужем я был далеко оттуда, но каждый день просматривал новости. Я думал, что ты виновата. А потом, когда тебя оправдали, я решил, что тебе просто все сошло с рук. Я думал, ты ему помогала.
Сейчас он в это не верит. Я слышу боль в его голосе. Я ничего не говорю. Я знаю, почему он так думал. Я знаю, почему так думали все. Какой же дурой надо быть, чтобы подобное творилось в твоем доме, в твоем браке, без твоего ведома и участия. Я до сих пор смутно удивляюсь тому, что меня вообще оправдали. Я весьма далека от того, чтобы простить Джину Ройл. Поэтому я говорю. Мне следовало знать. Если б я остановила его,
ты была бы мертва. И твои дети, возможно, тоже.
Произносит Сэм без тени сомнения.
Знаешь, я приезжал навестить его, Мелвина. Я должен был посмотреть ему в глаза. Я должен был знать.
У меня перехватывает дыхание при мысли о том, что он был там, в Эльдорадо. Быть может, сидел на том же самом стуле, глядя в лицо Мелвину. Я думаю о том разъедающем ужасе, который внушает мне Мелвин. Я представить не могу, каково это было для Сэма. Я импульсивно беру его за руку, а он позволяет мне это сделать. Наши пальцы соприкасаются. Нам не нужно сейчас ничего, кроме этого, самого легкого из всех возможных касаний. То ли его, то ли мои пальцы слегка дрожат, но я не могу сказать, чьи именно. Я только ощущаю дрожь. Вижу что-то в окне за его спиной. Просто силуэт, тень. И когда мой мозг, наконец, опознает в этой тени человека, это уже не имеет никакого значения, потому что человек не так важен, как та вещь, которую он держит в руках, поднимает, прицеливается. Это дробовик, и он нацелен Сэму в затылок. Я не думаю. Я изо всех сил хватаю Сэма за руку и дергаю в бок, лишая его равновесия, и одновременно сама слетаю со стула, ныряя вниз и продолжая тянуть. Долю секунды Сэм полулежит на столе. Потом стул выворачивается из-под него, и он тяжело падает боком на пол. И как раз в этот момент я слышу невероятно громкое бах. Я смутно отмечаю, что чашка с кофе упала со стола и ударилась о мое бедро, заливая меня жидкостью. Теплой, словно кровь. Потом на меня обрушивается дождь стеклянных осколков, и я прикрываю лицо, чтобы спастись от порезов. Если бы я не увидела, если бы не отреагировала, затылок Сэма сейчас бы превратился в кровавую кашу. Он умер бы в ту же секунду. Сэм лежит на полу рядом со мной, потом высвобождает руку, перекатывается прямо по стеклянным осколкам с невероятной быстротой, оказывается в углу, где стоит его собственный дробовик, наполовину скрытый тенью. Хватает его в перекате, упирается локтями в пол, одновременно вскидывает оружие и направляет его на окно. Потом подбирает колени под себя и приподнимается, пригнувшись. Я не шевелюсь. Он медленно выпрямляется, готовый уклониться или упасть, но явно не видит за окном никого и быстро разворачивается к двери. Он прав. Оттуда может появиться следующая опасность. Я использую эту возможность, чтобы подползти к своему рюкзаку, открыть его и отпереть кейс. Собираю пистолет быстрыми, заученными движениями. Досыпаю один патрон в ствол и занимаю позицию лежа на полу и опираясь на локти. Мы без слов уговорились. Он стреляет поверху, я понизу. Но ничего не происходит. На озере кто-то что-то кричит. Далекий смазанный звук. Я думаю, стреляли ли с той стороны дома, где растут деревья, с той, которую труднее всего разглядеть с озера или с дороги. Все, что можно было расслышать там, это звук выстрела. Они знают, что он донесся с этой стороны дома, а я вся пропитана запахом пороха. Я начинаю гадать.
не было ли это частью плана. Меня это не удивило бы, ничуть. Но тем не менее, даже слепому будет ясно, мы сидели в доме, за столом, и кто-то стрелял в нас.